Братец, так апостол Павел пишет церкви послание, и у него есть большая-большая тревога. Тревога за то, что их отношения сильно пошатнулись, нарушились. И настолько это далеко зашло, что они уже едва ли не теряют друг друга. То есть нашлись люди, сильнейшая в церкви оппозиция, которая настроила церковь настолько сильно против Павла, что уже на грани не того, чтобы от него отвернуться совсем. И вот эта вот тревога и переживание, она и побуждает его писать это послание. Он в своем послании хочет объясниться с ними по поводу того обвинения, которое ему приписали, в его непостоянстве и непоследовательности. В целом он хочет описать свое служение, поощрить коринфян к чему-то и открыто объявить, кто есть кто в их церкви, для того, чтобы уже не было никаких недоговоренных вопросов, чтобы все поставить на свои места, и чтобы коринфяне могли конкретно определиться и сделать правильный выбор за собою, за ними остается право. Вот как бы такой общий фон вот этого послания. И вот эта цель Павла, она прослеживается во всем послании, от начала и до конца. Если пишешь письмо или какое-то действие предпринимаешь, и вот есть у тебя причина, то эта причина тобой движет во всем этом твоем или посещении, или там вот действии, которое ты совершаешь. Точно так вот это вот переживание, оно наполняло Павла, и присутствие вот этого переживания, оно видно и во всем, начиная от приветствия, которое он пишет здесь, и кончая самыми последними главами, где он конкретно называет, хотя не поименно, но людей, которые делают зло и вредят делу Господнему. Поэтому везде чувствуется вот это переживание и вот эта боль. Начинает Павел свое послание: «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа». Заметьте, как с самых первых слов он сразу подчеркивает на источник своего апостольства. Кто? Это неспроста. Он сразу так вот авторитетно заявляет, напоминает о себе, почему он стал апостолом. Потому что в церкви были много людей, которых он потом называет лжеапостолы, лукавые делатели, которые сами себя сделали апостолами, которые имели какие-то рекомендации, и по плоти они как-то вот заняли лидирующее положение в церкви. Апостол Павел с самых первых слов говорит, что в том, что я апостол, нет никаких моих личных притязаний или какого-то человеческого участия другого. Мое апостольство – это следствие конкретной и прямой воли Божией. То есть Павел и в других посланиях говорил, что он апостол, потому что избранный он к этому, к служению был Иисусом Христом. Но в данном послании и в свете вот этого общего фона, который мы говорили, причиной, почему он это послание пишет, вот это указание, оно указание или ссылка на то, что он апостол волею Божию, имеет особенное значение. То есть с первых слов он сразу их внимание обращает на причину своего апостольства, что Павел поставлен самим Господом на это служение. Павел волею Божию апостол Иисуса Христа. И Тимофей брат. Заметьте, братья, там, где Павел обращается к Тимофею, он его называет своим кем? Сыном. То есть, ну, меньшим, да? И у них отношения одни. А здесь, где он представляет его церкви, он ставит его как бы почти рядом с собою, почти на равном положении. Павел, апостол волею Божию, и Тимофей, мой брат. То есть, как бы это тоже и Тимофею он придает вес вот таким вот его представлением доценки. Потому что то, о чем будем говорить дальше, он как бы имеет в виду, имеет важное значение. За нами и за мною, Павлом, и за Тимофеем стоит Господь. Это уже сразу, как сказать, придает вес и серьезность обращению. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи. Церкви Божией. Братья, несмотря на вот эти трудности, несмотря на вот эту оппозицию, которая здесь сложилась в церкви, и на то, что против Павла здесь велась конкретная и направленная работа, он обращается к ним и говорит: «Церкви Божьей, я волею Божию апостол, а вы волею Божию Церковь Божия, и поэтому мы с вами как одно». Здесь сразу, братья, и уроки и для нас. Нередко так бывает, если что-то против нас скажут, у нас на церковь обида, огорчение, да это собрание лицемеров, да это беззаконное общество. Не раз приходилось слышать даже от людей именитых, которые и в церкви что-то делали, но с ним чуть не по его поступили, и сразу он уже называет это беззаконное общество, там одни лицемеры, ну и всякое-всякое. Хотя против Павла здесь столько говорилось и делалось, у него на церкви нет никакой обиды, личных каких-то таких недовольств. Он говорит: «Церковь Божия, находящаяся в Коринфе, и не только вы, кто находится в Коринфе, но со всеми святыми по всей Ахайи». Это южная часть Греции. Вот он их отождествляет, и Коринф, что они часть общей церкви. Бывает здесь тоже такая важность, что мы привыкли, наша церковь самая плохая. Там все на нас. Бывает такое, мы знаем, что мы плохие. Павел говорит: нет, вы святые, и вы часть народа Божьего вместе с другими вот братьями и сестрами в других церквях. То есть дают им понять, кто мы, которые к вам обращаемся, и кто вы. И сразу пожелание. Пожелание, второй стих: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Приветствие или пожелание, которое он им пишет, он говорит: благодать вам и мир. Благодать и мир – это основные части служения, которое совершал Иисус Христос. Его служение – это было служением благодати, и его служение – это было служением, что он нес с собой мир. Частью этого, вернее, эти же составляющие наблюдались в служении самого апостола Павла. В нем, в его служении тоже действовала и трудилась благодать, и через это он действовал и Божий мир. И он, апостол Павел, этого же желает, чтобы благодать Божия и мир Божий действовал и созидал, утверждал и Коринфскую церковь. Теперь у нас следующий раздел, здесь одна мысль, стихи с 3 по 8. Здесь апостол Павел говорит об обстоятельствах, которые ему пришлось пережить. И для чего он им об этих обстоятельствах рассказывает? Для того, чтобы показать, насколько вы, коринфяне, близки к нам, насколько мы любим вас и носим вас в своих сердцах и во время скорбей, и во время благоденствия, благополучия. Посмотрите, как вот здесь вот это просматривается. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Отец милосердия, Отец имеет в виду в смысле источник, родоначальник, тот, от которого происходит. Вне Бога утешение истинного человек иметь не может. Он Отец, как сказано в послании Иакова, что Он Отец всего доброго. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный исходит от Отца всего светлого, Отца света. И в нем нет изменений, и тени в нем нет никакой. И вот здесь вот тоже Он источник, родоначальник, Отец всякого утешения. Утешающий нас во всякой скорби, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас. То есть все христиане на земле испытывают скорби. И чаще всего Бог проявляет действие своей благодати именно в скорби. И скорби помогают детям Божьим иметь сознание того, что в этой жизни земной нет ничего прочного и постоянного, а скорби, они помогают человеку находить твердую опору только в Боге. Если бы не было скорбей, то мы бы легко могли привязаться к земному. Если бы не было скорбей, мы бы могли надеяться на себя, на свои способности, руки, голову там или кто еще на что. А как раз эти скорби, они показывают нам наше ничтожество свое собственное и полную зависимость от нашего Господа. Мы скорбим, и Бог нас утешает, так, чтобы потом мы сами могли утешать тех, которые тоже будут переносить какие-то скорби. Здесь еще, братья, такой для нас урок, для чего Бог допускает в нашей жизни скорби. Для того, чтобы нам было что сказать тем скорбящим, которые встретятся на нашем пути. Я думаю, у вас бывало в жизни так, когда человек делится какой-то своей проблемой, а тебе эта проблема знакома. Ты через это уже прошел, и тебе есть что сказать. Оно просто чувствуешь радость какую-то в сердце, если Бог тебя провел и оказал тебе в этом случае, в этих обстоятельствах помощь, и вот потом перед тобой человек с подобной, как у тебя, проблемой, тебе есть что ему сказать и указать на Бога, на источник утешения. Поэтому Павел и говорит, что мы скорбим для того, чтобы могли утешить потом других людей. Бог нас проводил через скорби, и мы испытывали Божие утешение при этом. Пятый. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Страдания Христовы, страдания за верность Иисусу Христу, страдания за Христа. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, которые и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Братья, ну, скажу сразу, текст этого послания довольно сложный. И такие вот обороты речи сложные. Понятно, что нужно читать, напрягать мысли свои и следить по тексту желательно, когда читаешь. Потому что если мы будем просто слушать, Ну, может быть, нам и будет не очень легко слушать и следить за мыслью. Стараться давайте будем вчитываться, чтобы понять смысл. Итак, Павел VI в стихе говорит, что мы скорбим для вашего утешения и спасения. И утешаемся, тоже утешаемся для вашего утешения и спасения. Как это понять? В чем наши скорби являются источником вашего утешения и спасения? О каком спасении идет речь? И точно так же наше утешение. В чем является источником вашего утешения и спасения? Зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Вполне возможно, что здесь апостол Павел имеет мысль о том, что страдания это в первую очередь, конечно, страдания за Христа, его гонения, а второе, скорби и страдания о состоянии Коринфской церкви, о вот этой вот проблеме, которая здесь сейчас возникла и очень являлась существенной. И они вместе скорбели. Ряд верующих, который очень тяжело и близко воспринимал это. И поэтому совершается перенесением тех же страданий, которые и вы терпите, так что вы участвуете в нашей скорби и в наших утешениях. То есть мы вместе с вами скорбим о том неустройстве, которое сейчас есть у вас. Но Бог нам оказывает помощь и утешение. И через это мы утешаться будем совместно, потому что Бог среди вас будет совершать свое дело. Вот это апостол Павел и имел в виду. Хотя имеется речь идет и о тех физических скорбях и страданиях, с которыми сталкивался, встречался апостол Павел, совершая свое служение благовестия. Под словом спасение понимается духовный рост. Возрастание в святости. Понятно, что когда мы говорим, Господи, спаси меня, дай мне утвердиться во спасении и так далее, вот что мы подразумеваем, уже спасенные, но мы совершаем свое спасение. И поэтому для вашего утешения и спасения, для вашего духовного роста, для умножения познаний Иисуса Христа. В стихах, вот заметьте, 6, 7 подчеркивается, мы для вас, скорбим для вашего, утешаемся для вашего утешения и спасения. То есть, можно так сказать, апостол Павел заверяет их в их любви к ним, своей любви к ним. Апостол Павел говорит, что коринфяне, вы в наших сердцах всегда. Мы носим вас в своем сердце. Мы неразрывно связаны с вами в одно. И поэтому, когда мы страдаем, мы думаем о вас, чтобы это для вас было утешение. И когда мы утешаемся, мы тоже думаем о вас. Потому что вот много мы будем вот дальше, когда разбирать, что они почти отвергли Павла и других братьев. Служителя его, а он их утверждает вот здесь и убеждает, что вы всегда в наших сердцах, так чтобы нам вместе и умереть и жить, как он дальше скажет об этом. Поэтому, братья, вот он открывает здесь перед ними содержание своего сердца. Мы носим вас в своих сердцах всегда и в скорбях своих, и в утешении своем. Дальше, стихи с 8 по 11, он напоминает о каком-то особенно тяжелом периоде своей жизни. Мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Афии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на котором надеемся, что еще избавит при содействии вашей молитвы за нас. Апостол Павел, он не пытается предстать перед верующими каким-то героем, которому не знакомы слабости, которому не знакомы скорби, ну, который всегда победитель. Он говорит, что нам было очень и очень тяжело. И признаться в своих немощах для служителя – это не унижение, а это, наоборот, как-то располагает, когда откровенно признается человек в чем-то, хотя он и более высокого духовного уровня, и по рангу выше, но если он не признает, не стыдится своих немощей, это его не унижает. И вот апостол Павел говорит, нам было очень-очень тяжело, и настолько тяжело, что мы уже не надеялись остаться их живых, но приготовились умирать. Что это за скорби? Можно только предполагать, мы не имеем каких-то указаний в Писании, но факт один, что скорби эти были очень для апостола тяжелыми. И мы уже имели приговор к смерти, не надеялись остаться в живых. Но и это было допущено Богом. Результатом этого стало что? Дабы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Когда нет никаких надежд ни на что больше, остается только надежда на Бога, который может воскресить из мертвых. После пережитого Павел сосредоточивает все свое внимание на грядущем воскресении. И именно поэтому он всегда ожидал воскресения. И тема воскресения мертвых, она проходит во многих его посланиях, почти во всех. Потому что для него это близко. Кто был очень близок к смерти, и кого Господь миловал, для того Бог предстает как бы, ну, вот в таком новом свете, открывается как бы во всей красоте вот эта сторона личности Бога, Бог, воскрешающий мертвых. Такого Бога Павел в своей жизни знал. И это важно такое знание, потому что воскресение грядущее – это главная надежда верующих. И если нет у людей надежды на воскресение мертвых, то он несчастнее всех человеков. Вот почему Бог хочет, чтобы все христиане, они имели, знали Бога, как Бога, воскрешающего мертвых. А для этого Он поручит и проводит через вот такие тяжелейшие страдания и испытания, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многое возблагодарили за нас. Павел говорит о своих этих страданиях и переживаниях и как бы просит коринфян молиться за него при содействии и вашей молитвы за нас. Имеется ли здесь в виду молитва в прошлом, что они молились, когда Павлу было особенно тяжело? Или имеется ли здесь в виду, что он говорит и избавит еще при содействии вашей молитвы, то есть он просит их молиться в будущем? Может быть так, может быть так. Но как бы этим он хочет сказать, как вы с нами в наших скорбях и в нашем утешении, так пусть и мы будем с вами тоже. То есть вы возносите за нас свои молитвы, чтобы Бог нас хранил. Он раскрыл свои слабости, Он раскрыл свои трудные обстоятельства, которые его постигают в служении, и просит: молитесь вы за нас, чтобы нам всем вместе, задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Молитва за служителей, молитва за гонимых, молитва за узников – это то, что очень сплачивает Церковь и воздает славу Господу, делает Церковь единой. Это мы очень много убеждались в годы гонений, в этом мы убеждаемся много и сейчас, когда поступают какие-то сообщения срочные о притеснениях где-то детей Божьих, и когда идут массы различного рода ходатайств, письма, телеграммы и тому подобное. Конечно, это видят гонители, это испытывают те, за кого ходатайствуют, и через это очень сближается Церковь, и в целом умножается слава Господу. Таким образом, братья, это как бы вводная часть, это вступление апостола Павла. После приветствия, которое он им высказал, он немножко напомнил о своих пережитых обстоятельствах, о том, как им было трудно, но в этих трудностях Бог был близок к ним, и они в сердце имели коринфян, чтобы быть для них утешением. И сейчас вот стараемся, что все, что мы переносим, страдаем ли для вас, и утешаемся, и радуемся, это для вас, потому что мы слиты одной жизнью, и потому что вы в наших сердцах, и мы любим вас. И поэтому давайте будем молиться друг за друга, хочет как бы сказать, чтобы нам вместе служить Господу. Господь нас всех ведет и приведет. Такой общий фон вот этой вступительной части. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, просмотрите, братья, текст. Возможно, что да.
Потому что там, когда это возмущение, что вы разбились,
это... Да, да, да. Если нет, мы будем пробовать дальше. Трудновато, да, братья, после обеда? Ну, что, давайте и после дороги. Но вы меня чуть-чуть жалеете. Хорошо? Что вы сокращаетесь совсем. Братья, может быть, я так просто отвлекаюсь от разбора. Я скажу, понимаю, что нам... Вам чуть-чуть труднее сейчас, чем мне. В каком плане? Ну, я вникал, я исследовал, я готовился, я старался. А для вас оно новое, вы даже не прочитали дома предварительно. Так включиться, оно труднее. И я думаю, что надо время, чтобы оно и вас тоже, как сказать, втянуло, привлекло вот это вот исследование. И очень бы хотелось, чтобы оно так и произошло. И только в таком случае... Но оно принесет благословение. Чтобы мы не были слушателями, а были все участниками, да, Вики?
Вопрос именно вот страдания, за что допускает своими страны. Вот я думаю, что тут более глубина, больше глубина, чтобы Бог допускал страдания, принимать, обосновать на страдания вся церковь. И там багато, я думаю, разных качеств человек приобретает, когда все страдания. Вы даже принимали крещение, братья, сестры, всегда говорили, что Господь, молились, что Господь дал силы перенести страдания. Мне ему показалось, что это именно так. Вот, вы могли объяснить именно смысл страданий для... Христос, по страдам, но от церкви продолжает идти причем страдания. Постоянно, чи то гоніння, чи то не гоніння, все одно церкви йде причем страдання. І очищення, освящення, церква проходить через гоніння страдання. Я так думаю, за страдання тут.
Я думаю, что мы просто не сможем сейчас об этом рассудить. Перед нами задача разобрать текст, второе послание Коринфянам. А, конечно, мысли на эту тему много есть. О том, для чего Бог в нашей жизни допускает страдания. Но сейчас мы не сможем
ответить. И надежда наша у вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения. Мы знаем, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Вот сейчас вы участвуете как в страданиях, так и в утешении. Вот этот вот наоборот.
Если принять то, что страдания подразумевают их переживания совместно с Павлом за проблемы в церкви, то становится понятно.
Мы или просто они переживают за, ну, как общее дело.
Или как они молятся за Павла, этим тоже участвуют в его страдании.
Просто он тогда и 11 стих, понятно, что они, ну, вроде как молились,
да,
переживали. То есть поддерживает какую-то связь с Павлом и, ну, молитвами.
Связь, безусловно, была, но она сильно нарушена. Пожалуйста.
Не на вас, а о вас.
У вас, это апостол Павел, ну, как, он надеется, что все-таки они поймут, что в нашем мире.
Они уверены, что Бог в них совершает свою работу, и что Бог будет с нами, поможет преодолеть вот это. Без этой надежды можно опустить руки в служении не раз. Но, а если ты знаешь, что это церковь Божья, он писал же вначале, что это Божья церковь, то в этом плане и надежда, что Бог будет совершать в них свое дело. И наш труд тоже будет не напрасен.
Я хочу понять, скорбим ли, скорбим для вашего спасения и спасения, как вот скорбь Павла может влиять на спасение и на утешение?
В отношении спасения мы сказали, что спасение подразумевается в целом улучшение их духовного состояния. А каким образом? Тем образом, что они, пройдя через скорби, принесут утешение в Коринфскую церковь, передадут им, как им был близок Бог, и как Он им здесь открылся и помог. И таким образом они сами через это утвердятся в своих отношениях с Богом. Пожалуйста.
9 стих. Но мы с вами себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Брат Сережа, я все можно понять, что окончены были чрезмерно и сверстил выше стих, 8. И так, что не надеялись остаться в живых. И ну, такий вопрос. Нас було і не отягчає щось до смерті таке, і ну, стараємося щось своїми силами робити. Як от, щоб тут мати цей приговор, і на себе не надіятися на свої сили, що я щось зроблю, значить, і це буде так. Ну, як вони мали цей приговор к смерті? Як його розуміти? Що Бог должен за мене робити? А що я?
Ну, браття, це для нас може бути... Ну, как сказать, не всегда всякое слово может конкретно относиться к нам. Ну, а как вот конкретно надеяться не на самих себя, но на Бога воскресающего мертвых? В любом случае, братья, совсем не надеяться на себя очень трудно. Хотя мы и говорим, что мы надеемся на Бога. Ну, а в общем-то, ну, например, смотрите, я... молюсь молитвой «Отче наш» всегда. Но молитва «Отче наш» молитвой я буду по-разному. Я помолюсь «Хлеб наш насущный дай нам на сей день», когда у меня в кармане лежит 20 гривен. или я помолюсь этой же молитвой, когда у меня в кармане ни копейки. Есть разница, да? В целом мы на Господа надеемся, всегда от Него зависит. Но, а подспудно там надежда на себя где-то есть. Или вот, например, братья делились вот на севере. Вот на севере там, я-то не был там, а те, кто ездили туда на Благовестие, вот говорит, еду я там на Буране, где-то из поселка в поселок, там или с кем-то, не помню. И останавливает группа пьяных из местного населения. Это тундра. Они тоже на Буранах, охотники, все пьяные. И начали там приставать, вот я сейчас застрелю, вот все. Ну там застрелите, так от нечего делать. И там ни участкового не вызовешь, ни жителей не кликнешь, ни местных. Ну никого и ничего. И вот здесь уже, и, ну так сказать, может там скрутить его там, ну как бывает там пьяного мы можем и укротили где-то там, братья крепенькие у нас бывают. А здесь вот их человек несколько, а там брат один или двое, вот они с ружьями. Сейчас я застрелю, пьяный стоит, он не соображает и целится в меня. Вот и все. Это и есть надежда уже здесь ни на что, только на Бога воскрешает свою мертвую. Поэтому вот Бог и хочет в нас такой полной надежды на себя, на Господа, то есть, чтобы мы понимали это. Но то, что где свое, где не свое, ну там, где мы должны трудиться, что-то делать, там мы обязаны, безусловно, что-то делать. Ну а в целом вот это сознание, что мы совершенно никто, всегда. Бог хочет, чтобы мы приобретали. Им такие обстоятельства помогают.
Пожалуйста. Авраам так тоже верил, что Бог силен и
измертвых. Я очень жалею, братья, но уже урок закончился. 50 минут прошло. Может, ну еще одна минута есть. Если вопрос еще есть какой-то, можно задать. Нету больше вопросов. Братья, значит,